Здравствуйте, дорогие братья и сестры, с вами передача «Найди себя», и сегодня мы продолжаем разговор о том, как родственникам вести себя со страждущими. Специальные занятия на эту тему провела в конце февраля психолог храма святителя Николая Чудотворца Нина Вальдемаровна Терещенко. Такие занятия она проводит примерно 2-3 раза в месяц. Кроме того, в храм святителя Николая Чудотворца можно подойти и на индивидуальную беседу с психологом и поучаствовать в групповых занятиях. В храме святителя Николая сложилась уже психологическая группа помощи страждущим, их родственникам, то есть созависимым, и вообще всем людям, у которых возникают какие-то трудности в жизни. Но сегодня мы продолжим разговор именно о созависимых. Напомню, что Нина Вальдемаровна Терещенко, психолог общества трезвения храма святителя Николая Чудотворца, рекомендовала женам, матерям, сестрам страждущих не требовать бросить пить, а предложить поискать помощь.
Родственники говорят, друзья говорят, брось пить. Он пробует бросить пить, бросает пить. Ему так плохо, он искренне обещает, но он не может не пить уже. Он срывается. Ему опять говорят, не пей, не пей, не пей. Он пробует опять. Ну, а потом уже свыкается с тем, что он сам не может бросить. Или наоборот, в браваду такую уходит. Да, я в любой момент брошу, как захочу, пока вот буду употреблять, да. Или так, или так. И начинается ложь. Ему же не хочется, чтобы на него давили, на него там кричали, там скандалили. Начинается ложь. А правда-то в том, что алкоголизм это как раз чем отличается от привычки, что человек бросить сам не может. Ему нужна помощь. Сам он справиться не может. Вот в этом и есть алкоголизм. Если это просто привычка, ну человек там понял, что здоровье страдает, что отношения страдают, он бросил. А алкоголизм, когда он и хочет бросить, и не может. Ему нужна помощь. Поэтому правильнее с ним говорить, когда вы говорите там с мужем, с сыном, да, с кем-то там, родственником, правильнее говорить, обратись за помощью. Не брось в понедельник, да, а обратись за помощью. И когда мы говорим со своим родным, мы должны уже представлять, куда он может обратиться, да, где он какую помощь может получить, чтобы действительно разговор был конструктивным. Вот, например, если у вас что-то болит, да, почки, там, печень, там, еще что-то, вы же сядете и обсудите, да, вот в этом центре вот такие-то врачи, там, лучше оборудование, там, вот, более высокий уровень, может быть, нам лучше туда пойти или туда пойти, да, то есть конструктивно обсуждаете, узнаете, там, где, как, что, да, как действовать в этом случае. Ну, и здесь надо относиться так же. Нужна помощь. Изучить, куда обратиться, где какой процент выздоровления, где все-таки больше процент, какие принципы тут работают. И потом уже стараться спокойно разговаривать на эту тему. Потому что чаще всего все-таки родственники зависимых пытаются решить эту проблему с помощью эмоций. Вот я сегодня так поговорила, покричала, в следующий раз я еще там газу прибавлю, а вдруг вот поймет все-таки. Нет, не поймет.
Только хуже.
Нина Вальдемаровна Терещенко рассказала о том, что срывы бывают не только у зависимых, но и у созависимых, у родственников тоже бывают срывы. Нервы не выдерживают.
Свои срывы у зависимых и свои срывы у созависимых. Угу. Вот у созависимых это как раз срывы вот в немирность. Это тоже срыв, который провоцирует срыв у другого человека. Как женщины говорят, а вот я там кричу, гневаюсь, раздражаюсь, потому что он пьет. А он говорит, а я пью, потому что она орет. И вот так вот одно за другое цепляется. И вот кто приходит, тот и начинает работать над собой. Тем более, что часто бывает так, что мужчина бросает, а женщина, например, она не пригласили ее, не сказали ей, что ей надо тоже работать над собой. И тоже такая статистика есть, что если мужчина работал над собой, а женщина не работала над собой, 70% срывов по причине как раз вот женщины потом происходит.
Существует много зарубежных исследований о том, как поднимать гормон радости. Каждый человек, наверное, может придумать, как сделать это без алкоголя, потому что у каждого есть что-то, что его радует.
Вообще вот зависимость это во многом вот болезнь безрадостности, то есть это уныние, это депрессия. И что же помогает человеку, да? Ну, у каждого свое. Вот сами подумайте, что вас радует в жизни, какие события, обстоятельства вас радуют. То есть у кого-то, вот кто-то с детства привык там, например, ходить за грибами, ягодами. Вот он сходил, съел, набрался, и у него такая радость. А другой скажет, да там паутина какая-то, там болото, да что это, да пойду, это вообще не мое, да? Кто-то на рыбалке очень любит, да, отдыхает, душой радуется. У кого-то еще какие-то любимые занятия. Вот, кстати, многие вот такие вот вещи, они родом из нашего детства. То есть к чему нас приучили родители, где мы испытывали положительные эмоции рядом с ними, с нашими родителями, да, куда они там нас водили, приглашали. И потом это часто остается на всю жизнь. Ну, если это положительные были эмоции. Если там ребенок с папой на рыбалку ходил, они обсуждали там разные проблемы, по-мужски там, потом уху варили. Вот у него на всю жизнь будет вот такое вот положительное отношение к рыбалке, да. Для него это отдых, удовольствие. Но если там папа матюкался, орал и так далее, конечно, он будет ненавидеть эту рыбалку всю жизнь свою. Когда человек употребляет, гормон радости у него выработка падает катастрофично, иногда до нуля, и ему очень трудно самому выходить из этой зависимости. То есть вот кто встречался, наверное, в своей жизни с кодированием, да, то, наверное, вы видели, что они становятся после этого очень раздражительные. То есть вся химия на нуле, употреблять не может, и он ждет, не дождется, когда этот срок кончится, когда можно будет выпить, и чаще всего это на месяц, на два кодировка помогает. Человек не выдерживает, ему очень плохо становится на душе. Кстати, вот главный нарколог Брюн в Москве, он запретил в Москве и Московской области кодирование как операцию, вводящую людей в заблуждение. То есть люди надеются на нее как на панацею, а ничего не происходит. Деньги отдают, время теряют.
На сайте государственных диспансеров Москвы я действительно не нашла рекламу препаратов и методик кодирования от алкогольной зависимости. Зато нашла цитату Евгения Брюна, главного нарколога Минздрава России. Он говорит: «Это и так было очевидно, что кодированию не место в государственной наркологии. Мы просто напомнили это некоторым нашим врачам, которые на рабочем месте потихоньку хотели набивать себе карман». Нарколог, член общества специалистов доказательной медицины Сергей Сошников говорит: «Такого метода, как кодирование, не существует в медицине. Он не прошел никаких испытаний даже на безопасность. А перечисленных препаратов нет в справочниках лекарств. Они все вымышленные». Но если в государственной наркологии больше нет кодирования, то что же там осталось? Вот что сказал Сошников. «Есть реабилитация, есть ряд научно обоснованных, испытанных в рандомизированных клинических испытаниях препаратов, которые взяты на вооружение Минздравом России. Также в государственной наркологии используют сенсибилизирующую терапию, когда больной самостоятельно или с помощью родственников получает препараты, вызывающие отвращение к алкоголю». Да, у государственной наркологии есть возможность вылечить человека с алкогольной зависимостью, но процент излечившихся официально невелик, поскольку проблема зависимости не только физическая.
Первый импульс, конечно, когда человек встречается с такой проблемой, это обратиться куда? В наркологию. То есть она вроде бы для этого и создана, да, чтобы помогать с алкоголизмом. На самом деле процент излечения в наркологии, опять же, вот это цифры, которые Брюн дает, это 5% в среднем в течение первого года наблюдения. То есть человек пришел, обратился за помощью, ну, скажем, 100 человек, да, максимум 5 в течение года наблюдения не будут пить, дальше никто за ними не наблюдает. Вот, ну, вот к нам наркологи на занятия приходят, немножко вот интересуются, учатся, они говорят, что 5% – это много, нету 5%. Ну, то есть практически наркология не помогает. Но, опять же, вот она, конечно, нужна, потому что просто не дает людям умереть. И когда туда обращается человек, чистят ему кровь, поддерживают здоровье, ну и потом, конечно, он может встретить что-то такое на своем пути, что ему поможет выйти из этой зависимости. Но это не панацея.
Скажите, а почему, допустим, вот наркологи там же чистят организм.
Интоксикацию.
Вот. Интоксикацию уже снимают. Почему это не помогает? Если человек, например, к Богу пришел, но, ну как пришел, идет, да, к нему, он знает о нем и так дальше, а он какое-то время бухал, да, и чтобы вот эту интоксикацию, у него же все равно тяга внутри, да, стоит все, что в крови это есть. Почему нельзя снять, а потом, допустим, сходить на исповедь? Вот эту интоксикацию хотя бы. Ну, или такой, вот такой работы у нас здесь не производится в Екатеринбурге. Либо храм, либо наркология. А вот какого-то такого совместного труда нет.
Вот в том-то и дело, что это проблема комплексная. Но больше всего она духовно-душевная, чем физическая. Да, когда был центр у нас реабилитационный отца Игоря, ну, он сейчас закрыл, потому что у него времени катастрофически не хватает, а реабилитационный центр – это ювелирная работа с каждым человеком.
Конечно.
И когда этот центр был, он советовал ломку на сухую переходить, без медикаментов, что потом результат был устойчивее. Но тут тоже у кого какое мнение, но это не главное. Вот это вот
я поняла вас.
Физическая составляющая. Это не главное. Бывает и так, да. Что главное, это вот это все-таки духовно-душевная составляющая. А вот эта составляющая, она как раз накапливалась годами, и разгревается она не за неделю.
Конечно.
Вот я только один сейчас аспект назвала, да, вот то, что гормон радости падает во время употребления, да, почти что на ноль падает.
А вот. Как повысить?
Ну вот я говорю, что у каждого бывает разное, но опять же, вот кто воспитывался в более-менее полной благополучной семье, где вот дети были включены в жизнь семьи, и у них очень много положительных моментов из детства, вот как Григорий Григорьев говорит. Кстати, послушайте его на YouTube, на сайтах. Он доктор медицинских наук, заслуженный врач России, психиатр ведущий. И тоже долго работает с этими проблемами, больше 30 лет. Он говорит, вот чем больше положительных таких вот моментов в детстве, которые вот ребенка напитали любовью, вниманием, вот всем-всем-всем, тем потом устойчивее личность человека. И как поднимают гормон радости? Ну, например, вот спорт поднимает гормон радости на 40% где-то. Но, опять же, не у всех. Есть люди, которые, ну, процентов 20, наверное, которые не любят спорт, которым это тяжело, которым это в тягость. А у остальных поднимает. Почему во многих реабцентрах, да почти во всех, есть тренажерные залы, есть, ну, где заниматься. Спорт, да, потом поднимает гормон радости. Ну вот, как мы сказали, любимые занятия какие-то человека, да, которые ему приносят радость там. Но какой вывод сделали ученые, что когда люди вот встречаются на группах, ну там, например, группы анонимных алкоголиков 12 шагов, да, у нас тут православные свои группы, то гормон радости в группах поднимается на 100-110%. То есть насколько на человека действуют позитивные, хорошие, конструктивные отношения с другими людьми. В группах отношения строятся по определенным правилам. Если группой руководит ну, такой психолог с опытом, то отношения там выстраиваются правильные. Как правило, там запрещено перебивать друг друга, критиковать друг друга, разговаривать на повышенных каких-то эмоциональных тонах, да, упрекать. Обязательно нужно сказать что-то хорошее друг другу, обязательно нужно поддержать другого человека, выслушать. Учимся сочувствию, учимся нормальным отношениям. И вот такие позитивные отношения, они приносят человеку много радости. И может быть это вот одна из самых таких вот больших радостей в нашей жизни, это именно вот такие конструктивные, позитивные, дружеские, с любовью отношения. Поэтому мы в своей семье в какой-то мере можем этот микроклимат выстраивать сами, да, если поймем вот эти вот основные правила построения отношений. Надо почитать, надо поизучать, уделить этому время. То есть, как батюшка всегда говорит, если человек не живет трезво, его, значит, этому никто не научил, так же, как писать, так же, как читать, да. Вот, например, были такие случаи, что дети росли среди животных, как Маугли, и их потом находили, когда занимались самые лучшие ученые с ними. и не могли уже научить их даже прямо ходить. Не разговаривать толком не могли научить. То есть возраст прошел, когда вот, ну, они могли этому научиться. Поэтому учить надо всему человека, да? То есть некоторые вот папы особенно, которые не любят заниматься воспитанием детей, они говорят, гены, 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 гены. Ну вот гены, он в лесу пожил с обезьяной, и гены не сработали.
Где гены?
Да. Не разговаривать он не стал, ни доктором наук не стал, а так и остался в Маугли, да? И то есть человека всему надо учить. В том числе и учить радоваться, жить радостно тоже надо учить, позитивным эмоциям надо учить. Поэтому если у нас есть такие проблемы, то просто надо работать над собой. Родственникам зависимых посещать группы созависимых, а самим зависимым, ну вот при нашем храме, как мы предлагаем это пройти курсы, да, на курсах, как правило, не все, но большинство бросают курить, пить, и потом обязательно посещать группы, потому что надо научиться справляться вот с этими своими внутренними проблемами.
Уважаемые братья и сестры, телефон отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37, код Екатеринбурга 343, звонить в рабочее время. Телефон диспетчера по работе с зависимыми 8-992-021-44-99. В следующих передачах мы продолжим разговор о том, как помочь своим близким. Храни вас Господь!